Звериного инстинкта охотника хватило на два судорожных выстрела, после чего Алан тихо лег на размытой черте круга, головой ко входу. Серый Гартвич подхватил обмякшего Макса и поволок в Сальферну, не обращая внимания на спотыкающегося позади толстяка Яна, придерживающего на бегу перебитое левое предплечье. Они остановились у входа, не решаясь броситься внутрь, и этой заминки хватило для многого. За спиной колеблющихся чужих медленно поднялся убитый охотник Алан. Он был весь в какой-то бурой грязи. Лицо, руки, одежда. А в нижней части живота чернело пулевое отверстие, из которого уже переставала сочиться кровь. Вязкая, запекающаяся кровь. Алан смотрел прямо перед собой, и это не напоминало взгляд живого человека. Так смотрели мертвецы из бесконечных историй хихикающего старого Якоба. Я закричал, но непривычно жесткая рука Хасита зажала мне рот и не дала кинуться туда, где мертвый стоял за спинами живых. Впрочем, не совсем живых. Или совсем не живых, потому что деревянным движением Алан вставил нож в широкую спину Гартвича. И тот охнул и выпустил сбитого последним выстрелом Макса. И Гартвич пополз по земле, но недалеко, и затих под визг трясущегося Яна, хватающегося за сердце, наплывающего рядом с неподвижным Максом. Гартвич встал. Он стоял спиной ко мне, и из этой спины нелепо торчала рукоятка охотничьего ножа. Он стоял перед Аланом, и с него стекала невесть, откуда взявшаяся грязная вода. Она текла с волос, каплями скатывалась по рукавам, повисая на сведенных агонией пальцах. Нет, Гартвич не был ранен, он был убит. В тот момент, когда существо, еще 5 минут назад носившее странное имя Гартвич, вцепилось в горло существу, еще 5 минут назад носившему имя Алан, и оба мертвеца застыли, шатаясь в неустойчивом равновесии, на непокрытую голову охотника опустилась неуверенная, но настойчивая рука вставшего застреленного Макса. Два покойника рвали на части третьего. И толстый Ян начинал ворочаться, силясь привстать на подламывающихся локтях. Мой ужас прорвался наружу. Это к моему горлу тянулись синеющие пальцы, это в меня хотели они войти, смертным холодом прорастая сквозь тело, становясь мной, растворяясь и растворяя. «Что ж ты наделала, Сальферна?» «Идем, хозяин. Они хотели, они получили. Ты тоже хотел. Идем». Я не пошел. Я стоял на границе круга, не видя копошащихся медленных мертвецов, начиная понимать Сальферну. Место, где исполняются просьбы. Начиная понимать маму над трехглазым затихшим отцом, так и не выпустившим из рук тусклый ствол. Брата, неподвижно спокойного в извивающихся стыдных тенях. Начиная понимать. И я молил Бога. Какой он там ни есть, вышедший из кустарника Аба, поскорее убили меня. Молил не дать мне упасть в круг, не дать приобщиться к ушедшим. И первое копье, тонкая зазубренная нить, не дотянулась до моей груди, прерванная в воздухе крылом Брахмапутры или рукой Хаситы. И мне было трудно додумать эту мысль до конца. Абы суетились, размахивали копьями, крича свистящими высокими голосами. а в их гуще плясал бойцовый петух Хасита, приседающий, хлопающий страшными крыльями, с красным гребнем волос в запекшейся крови. И шаман надрывался, пытаясь перекричать шум и вопли, и все-таки перекричал. И оставшиеся в живых побежали, бросая оружие, оглядываясь, повинуясь приказу шамана, никогда не уходящего в Сольферну и знающего то, что теперь знал и я. Сольферна выполняла не все желания. Слишком дешево, слишком наивно, слишком по-человечески. Увы, она выполняла только предсмертные желания и выполняла их посмертно. И лишь шаман, старый сгорбленный материалист, мог представить себе хаос, если сейчас на границе круга убьют человека, который не хочет ничего, или вернее, который хочет ничего. «Чего ты хочешь от жизни, Хо?» «Ничего, хозяин. Совсем?» Это был совершенно неправильный японец.
Глава 18.
«Пора», — сказал Мом. «Пошли». Сард встал и принялся натягивать свой балахон. Я взял со стола завтрашнюю, нет, уже сегодняшнюю, газету и вышел на балкон. Ветер вырвал хлопающий лист у меня из рук и понес вдоль темных молчащих окон, пока не наигрался и не нацепил газету на ветку дерева. Утром ей уже никто не удивится. «Надо затеряться в священном сумраке», — вспомнил я давно забытые слова. «Где радость освобождает человека от него самого. В бездне мрака, где любовь зажигает огонь смерти, я вижу зарю вечной жизни. Благодаря этой необъятной любви нам дается радость умереть для самих себя и выйти из себя, растворившись в жгучей тьме.
Может быть, ты был прав, мудрый аскет Сарадананда, — думал я, — но твоя правота не облегчает моей судьбы и не бывает правоты на все случаи жизни. Третий звонок, — понимал я. Третий звонок, и неизбежность уже садится в кресло портера. Занавес — ваш выход. Когда я вернулся в комнату, Сарт успел переодеться и стоял над раскрытой шахматной доской с выстроенными фигурами, держа в руке бутылку с красным немешкадар.
«Пора», — сказал Сарт, и густая багровая жидкость пролилась на деревянные войска. Мы вышли из квартиры, аккуратно прикрыв за собой дверь, спустились по лестнице и выскользнули из подъезда в сонный переулок. «Подождите меня», — сказал я, сворачивая к трамвайной остановке. «Подождите меня. Я скоро».
Пролог. Душу нельзя продать. Ее можно только потерять и никогда больше не найти. Рэй Брэдбери. Каббалистическое мировоззрение считает все душевные кризисы проявлением непрекращающегося противоборства между желанием тела получать и стремлением души отдавать. Введение в каббалу. Бесконечно больное, рыхлое солнце зависло над притихшей равниной, все медленно скатиться за горизонт. И алый фильтр наползал на линзу закатного прожектора,
багряными отсветами заливая зубцы крепостных стен, заново окованные створки ворот —